Вообще сама мысль, что нужно делиться посмертными воспоминаниями о Юре Богатыреве, мне кажется чудовищной, потому что представить себе, что так случится, что его не станет так быстро, я лично себе не мог. Я не мог себе этого представить, просто даже вспоминая его фактуру, его мощь. Он вообще был удивительно Богом одарен во всех отношениях. И он был великий артист. Великий артист, я счастлив тем, что я, в общем-то, говорил ему об этом. Обычно мы говорим о людях хорошие и добрые слова, только когда их уже нет с нами. А он очень нуждался в этом. Он нуждался, потому что при всей его фактуре, мощи, при всем его темпераменте, при всех этих его достоинствах, он был поразительно совершенно уязвим и одинок. Уязвим в том смысле, что он был никакой без грима. И от этого очень страдал, потому что его не узнавали люди на улицах. И он говорит, ну вот опять пришлось выстоять всю очередь. Вот пришел бы Боярский, его бы сразу узнали. Или ты пришел бы, тебя бы узнали бы, тебе бы дали бы, не пришлось бы тебе стоять. А я вот выстоял, конечно, вот так. Но за всем этим, вот за его такой как бы безликостью, таились огромные возможности актерского перевоплощения. Потому что, скажем, есть актеры, которые, ну, как бы, ну, приговорены к своей фактуре. Кто-то приговорен играть всю жизнь героев-любовников, кто-то приговорен всю жизнь играть простаков. У Юры совершенно этого не было. Если вспомнить даже картины, в которые я снимал и в которых он снимался, и сравнить чекиста из «Свой среди чужих» и Стасика из картины «Родня», или Сержа из «Механического пианино», или Штольца из «Обломова», то это настолько разные персонажи, настолько разные фактуры, настолько неузнаваемые и настолько соприкасаемые, что даже я удивлялся, как это было возможно совместить в одном человеке такие невероятные совершенно возможности. Вы знаете, для меня Юра, в общем-то, так и остался неразгаданным с точки зрения возможности понять его амплитуду. Потому что, например, первая работа была в моей картине, в моем дипломном фильме, который назывался «Спокойный день в конце войны», и Юра оказался в этой картине в роли такого, ну, вроде массовки, что ли. Он белоголовый, светлоглазый, поэтому играл маленький эпизод немца, которого практически убивают, как только он появляется на экране. И говорил только одну фразу по-немецки. Но когда я увидел его в отрывке в училище, где он играл в отрывке по Достоевскому «Подросток», я вдруг ощутил в нем невероятную совершенно глубину и мощь, хотя это был, в общем-то, ученический самостоятельный отрывок. И вот когда я пригласил его сниматься в картине «Свой среди чужих», то мне как-то было понятно, что фактура должна сыграть свое дело, и мне в голову не приходило, что, может быть, нутро Юрина совершенно отличается от того, что ему сейчас придется играть. Мне не приходило это в голову. Но когда мы начали репетировать сцену драки, и я вдруг увидел, что-то такое мне помешало, не могу понять, что-то мешает мне. Я говорю, Юр, подожди-ка, ну-ка, сожми-ка кулак. И он сжал кулак, и вдруг я увидел, что он сжал кулак совершенно по-женски, то есть большим пальцем к тыльной стороне сжатой ладони, совершенно не по-мужски. Я его спросил, Юр, обожди, ты когда-нибудь вообще дрался? Он говорит, нет, никогда. Я говорю, да что, никогда в жизни, ни в детстве, ни в школе, нигде у тебя не было таких конфликтов, которые приводили к необходимости, что ли, сжать кулак? Он говорит, нет, никогда не было. И тут я понял, что у Юры, как вам сказать, что Юра существует в совершенно противоположных как бы мирах. То есть его мир внешний, то есть его мир восприятия его другими людьми, огромного, мощного человека с прекрасным голосом, изумительным слухом, ну, такой артист. Вот то представление об артисте, скажем, художественного театра в начале века. И его душа голубиная, совершенно нежная, незащищенная, это два, как бы, два полюса. И вот, наверное, между этими полюсами и рождался сам Юра как артист. В соприкосновении этих, как бы, несовместимых совершенно ипостасей человеческой натуры. Его внешнего мира и того мира, который жил в нем самом. Знаете, одно из замечательных качеств Юры, вот как актера, это совершенное отсутствие, ну, как бы, заботы о том, как он выглядит со стороны. То есть я не имею в виду, скажем, неряшливых людей или артистов, которые могут прийти на площадку с плохим лицом, ну, я имею в виду не это. Я имею в виду актеров, которые, скажем, знают, какой профиль выгоднее, знают, как их лучше снимать. Вот этот профиль лучше, этот хуже. Нельзя снимать сверху или, наоборот, нельзя снимать снизу. Лобовой свет исключен только, ну и так далее, и так далее. Вот у Юры совершенно напрочь отсутствовало какой бы то ни было страх перед возможностью оказаться смешным, перед возможностью оказаться нелепым. Наоборот, он с наслаждением принимал любые предложения, связанные с тем, как изменить его внешность и, может быть, даже невыгодную для него, как для, не как для актера, но как для человека, как для мужчины сторону. Скажем, пошел безоговорочно на то, чтобы ему сделали какую-то такую невероятную, огромную плешь в родне. Или, скажем, когда мы долго очень мучились в механическом пианино в поисках вот этого характера, потому что Юра вообще ничего не умел играть просто так, вот такое среднеарифметическое. Ну, вот есть там добрый человек, давайте играть доброго человека. Он всегда в нем существовала какая-то такая реальная его лаборатория, в которой он смешивал что-то, пробовал, капелька этого, а что если так, а давайте так. И все это делалось не такими крутыми мазками, такими театральными, а это делалось все деликатнейшими деталями, ибо здесь срабатывало, конечно, его огромное дарование художника, причем художника именно такого жанрового, художника-карикатуриста, художника, который обладает удивительно точной возможностью подметить в детали, в характеристике, в изгибе, я не знаю, брови, в улыбке, в повороте, подметить то, что является качеством именно этого конкретного человека. И вот здесь мы пробовали костюм, мы пробовали... Кстати говоря, Юра замечательно носил костюм. Замечательно. Я редко видел актеров, которые так умеют носить костюм. Какой бы это ни был костюм. То ли это кожанка и портупея, или это фрак в обломове, или это такой чуть-чуть жмущий, маловатый костюмчик, из которого он вырос, потому что поправился и обрюзг в механическом пианино, он всегда идеально, абсолютно, как бы вживался в этот костюм. И от костюма очень многое шло. Дело не в формальности, не просто, ох, давайте я надену костюм и буду хорошо играть. Нет. Но в поисках персонажа, в поисках характера очень часто мы параллельно искали и персонаж, и костюм, ибо понимали, Юра это замечательно совершенно использовал, понимали, что и костюм может что-то дать для еще не совсем найденного персонажа. И вот в этих поисках персонажа Войницкого мы долго мучились и так, и сяк, и репетировали. И вдруг Юра говорит: слушайте, а что если, говорит, если я пальцы на ногах подожму? Мы, так сказать, не очень поняли, что это значит. Он говорит: давайте я надену большие ботинки, которые будут мне велики, хотя это очень трудно, потому что у Юры был какой-то немыслимый размер ноги. Мы найдем такие ботинки, я подожму пальцы, и автоматически я начну ходить по третьей позиции, ибо неудобно ходить с поджатыми пальцами нормально, и будет ощущение плоскостопия. Ну, это такая ортопедическая мысль мне в голову не приходила, мы, в общем, так переглянулись, ну, давай попробуем. Это было чудо, это было абсолютное чудо, когда Юра Мы нашли какую-то обувь, неизвестно где ее принес костюмер, откуда принес. Он надел эти ботинки, поджал, и вдруг пошел. И он пошел, и это было такое изумительное, огромное, нелепое, жалкое существо с плоскостопием, потому что он останавливался сразу по пятой позиции балетной. Сразу как-то руки стали у него так даже не повисли, а как-то так оттопырились. И в походке возникла такая беззащитность поразительная, что это, вот это, как казалось бы, совершенно незначительная деталь, но деталь, которая может прийти в... даже не в голову, которая может родиться в существе большого артиста. Она родила, в общем-то, и дальнейшую пластику этого персонажа, и постепенно это как-то сложилось и сомкнулось в том, что в результате оказалось в картине «Механическое пианино» в исполнении Юры Богатырева. Я светло вспоминаю о Юре, очень светло, и как-то... Печаль моя светла, что ли. Это ужасно, что его нет. Но, вы знаете, я убежден, что, конечно, такого артиста нет. Вот кто-то из, по-моему, Сталин, что ли, говорил, что незаменимых нет. Это такая неправда. Незаменимых нет там, где, в общем-то, все подвержено подстриганию под одно общее лицо так называемого нашего развитого социализма. И эта общая безликость, она как раз и позволяет предполагать, что нет незаменимых. Но в другой жизни, или в том, что мы предполагаем под жизнью, и тем более в жизни художественной, конечно же, есть незаменимые. Потому что, скажем, никогда никто мне лично не заменит Юру Богатырева. Я не хочу этим обидеть других актеров, совсем нет. Я очень люблю, я вообще люблю артистов, очень, и они все... Они все разные, они все, в общем, беззащитные. И это изумительное племя людей, к сожалению, часто слишком зависящих от бездарных режиссеров. Но вот для меня лично, скажем, Юра Богатырев так и останется совершенно никем и никогда незаменимым. Поэтому для меня, вообще, лично для меня это огромная, огромная трагедия отсутствия Юры. И я утешаю себя, если можно себя утешить, только, в общем, тем, что я знал, что он великий артист, и я никогда этого ни от кого не скрывал и не стыдился, не боялся попасть в глупое положение, называя живого человека великим, гениальным русским артистом и в глаза ему, и за глаза.